Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Ураган, несколько дней бушующий на юге России, охватывает новые регионы. Заседание МАГАТЭ, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. В Верховном суде Башкирии начинаются слушания по делу академика Аскара Кайбышева. Власти Китая опубликовали доклад о положении в области прав человека в США. Ураган на юге России охватывает новые регионы. В Северной Осетии порывистый ветер валит деревья и опоры линии электропередачи, срывает крыши с домов. В Владикавказе, по последним данным, 4 человека госпитализированы с травмами. В Ингушетии без электричества остается большая часть Назрановского и Джейракского районов. В Сочи несколько тысяч человек провели минувшие сутки без света. В связи с угрозой схода снежных лавин вновь закрыта Транскавказская магистраль. В городе Тында Амурской области при взрыве гранаты в помещении коммерческого банка один человек погиб и 4 получили ранения. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие один из посетителей банка, погибший от полученных ранений на месте. Возбуждено уголовное дело. Следствие не исключает версию теракта. В Барнауле суд приговорил лидера местных национал-большевиков Дмитрия Колесникова к 2 годам колонии поселения. Колесников осужден за применение насилия в отношении представителя власти. В июле прошлого года он оскорбил и ударил сотрудника милиции. Своей вины подсудимый не признал, адвокаты намерены обжаловать приговор. В Верховном суде Башкирии сегодня начинаются слушания по делу академика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте двойных технологий. Директор НИИ проблем сверхпластичности металлов обвиняют в передаче южнокорейской компании материалов, технологий и научно-технической информации двойного назначения. Дело было начато по инициативе ФСБ. Академику Кайбышеву грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Радио «Свобода». Новости.
Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. Глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей призывал все стороны снизить накал риторики.
Я по-прежнему настроен оптимистично, потому что думаю, что рано или поздно все стороны поймут, что у них нет выбора, кроме как вернуться к переговорам, что Иран поймет необходимость открытости. Если они хотят восстановить доверие международного сообщества, им необходимо принять для этого определенные меры.
Сказал глава МАГАТЭ. Представитель США Грегори Шульта призывал как можно скорее передать иранский вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН, так как, по его словам, Иран вводит мировое общество, сообщество в заблуждение. Иранский представитель Джавад Ваиди со своей стороны пригрозил Соединенным Штатам болезненными последствиями в случае введения санкций против Тегерана. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о переговорах госсекретаря Кондолизы Райс с главой МИД России Сергеем Лавровым. Касаясь обсуждения сторонами ситуации вокруг ядерной программы Ирана, Маккормак следующим образом расценил нынешнюю политику Тегерана.
Пока мы не видим никаких реальных свидетельств изменения позиции иранской стороны. Они просто смеются над нами, проводят массу времени в самолетах, посещая мировые столицы, но не предпринимают никаких серьезных шагов для выполнения требований МАГАТЭ. Не Соединенных Штатов, а именно МАГАТЭ.
Сказал представитель Госдепартамента США. Концентрация власти у исполнительных органов власти в России ослабляет подотчетность руководства страны перед населением. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. Авторы документа заявляют также о продолжающихся серьезных нарушениях прав человека в Чечне. В докладе вместе с тем отмечается, что судебные органы в России демонстрируют в ряде случаев большую независимость от властей. Среди стран, которые подвергнуты в документе серьезной критике, Белоруссия, Иран и Китай. Доклад обнародован в то время, когда саму американскую администрацию обвиняют в нарушениях прав человека. Власти Китая опубликовали доклад о положении в области прав человека в США. В докладе говорится о большом количестве убийств и о введении практики прослушивания телефонных разговоров. Упомянуты также случаи задержания журналистов американскими военными в Ираке.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинская группировка «Исламский джихад» угрожает совершить покушение на израильских лидеров в отместку за ликвидацию израильскими силами двух высокопоставленных активистов группировки. С подробностями Равшан Гусейнов.
В заявлении организации сказано, что руководство «Исламского джихада» приказало командирам всех своих группировок осуществить ряд террористических актов в Израиле. Напомню, что в понедельник вертолет израильских ВВС выпустил ракету по автомобилю, в котором находились два активиста «Исламского джихада» Мунир Сухар и Ашраф Шалуф. Кроме них погибли также три подростка, случайно оказавшиеся рядом. Между тем, глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в среду, что на израильских парламентских выборах 28 марта будет болеть за Эхуда Ольмерта, исполняющего обязанности главы правительства Израиля. В интервью итальянской газете «Карьера де ла Сера» Аббас заявил, что надеется на победу Ольмерта. «Я хорошо его знаю и верю, что с ним мы сможем работать эффективно», — сказал Махмуд Аббас. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве сегодня открывается международная конференция неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». Участники планируют подготовить рекомендации «Большой восьмерки» по таким вопросам, как обеспечение энергетической безопасности, борьба с терроризмом и нераспространение оружия массового поражения. Ожидается, что в конференции примут участие представители более 300 неправительственных организаций из 35 стран. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк начинает визит в Вашингтон. В среду Палата представителей Конгресса США отменила действие ограничений на торговлю с Украиной, введенных еще во времена Холодной войны. Напомним главные новости к этому часу. Ураган, несколько дней бушующий на юге России, охватывает новые регионы. Заседание МАГАТЭ, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. В Верховном суде Башкирии начинаются слушания по делу академика Кайбышева.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Мы сегодня пригласили в наш эфир обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова, который как раз на днях, можно сказать, совершил достаточно интересное путешествие по Северному Кавказу, побывал в Южной Осетии, которая может стать одной из таких важных точек напряженности в регионе, опубликовал свои впечатления в газете «Время новостей». И решили мы поговорить с Иваном о том, что действительно происходит в регионе сейчас. Если угодно, насколько подлинный образ Южной Осетии и Грузии отличается от того, что можно увидеть по телевидению? Вот, если когда вы туда приедете, я понимаю, что вы, наверное, по телевидению за эти событиями в регионе не следите, но вот если вы попытаетесь посмотреть на это глазами обычного телезрителя и глазами человека, который живет там, отличается все это, Иван? Здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте. Ну, конечно, очень сильно отличается. Это бросается в глаза прямо сразу по прилете в Тбилиси, после того, как все российские каналы долго показывали всякие ужасы с отсутствием отопления, воды и света. Город совершенно живущий нормальной жизнью, гостеприимный и очень красивый, и совершенно не думающий ни о каких военных проблемах. Это раз. И, конечно, немножко другой образ Южной Осетии, чем то, что мы привыкли видеть по телевизору. Вернее, по телевизору мы ничего не видим. На самом деле это маленькая, очень бедная страна с совсем небольшим населением, которая, ну, такое впечатление, что зависла действительно в нескольких минутах от начала войны, которая будет, конечно, очень разрушительной для обеих сторон, если она начнется.
Вы сказали, что она вот зависла в нескольких минутах от начала войны, а Грузия о войне не думает, Тбилиси о войне не думает. Но тогда с кем будет воевать Южная Осетия?
Ну, Тбилиси, несмотря на то, что находится от Южной Осетии всего лишь в 70 километрах, это, конечно, не вся Грузия, и по мере приближения, так сказать, к зоне грузино-юго-осетинского конфликта, все эти военные вещи, они становятся более ощутимыми. Вот я был в Южной Осетии в тот момент, когда грузинская сторона проводила ротацию своих миротворцев в зоне конфликта, и движение этой грузинской колонны, вход ее в зону конфликта, он был... Ну, выглядело очень тревожно, потому что, как вы помните, это все это заняло более суток, сопровождалось блокадой Тхинвали, фактически предпринятой грузинской стороной. И вообще было ощущение, что ситуация зависла просто в очередной раз за последние эти два месяца на грани открытия огня. Вот. Так что Тбилиси живет не так, как, скажем, вот этот вот горийский регион, который к Южной Осетии примыкает вплотную.
А вот вы сказали, что Южная Осетия — это страна. Вот это действительно ощущается, что это именно страна, то есть некое уже государственное образование, которое живет собственной жизнью во всех отношениях. Ведь это же очень близко от Тбилиси, там буквально несколько часов от Тбилиси, от Цхинвали.
70 километров, да. 2 часа езды на машине. В общем, здесь такое двоякое впечатление, да. Например, если сравнивать ее с Абхазией, то Южная Осетия очень сильно отстает по степени своей такой институциональной самостоятельности. Вот. Она... В ней работает грузинская мобильная связь, у нее, в общем-то, открытые границы с Грузией, по большому счету. А Осетия на треть состоит из грузинских сел, которые признают юрисдикцию Тбилиси, не признают власть Цхинвали.
То есть, может... И вместе с тем, как бы административно считается частями Южной Осетии.
Южная Осетия считает это своей частью, Грузия своей. А там ходит российский рубль при этом. Ну, люди пьют напитки с грузинскими акцизными марками. Вот такая странная территория.
Давайте в бытовом смысле попытаемся разобраться. Там работает грузинская мобильная связь, вы сказали, а российская мобильная связь?
Российский Мегафон там работает, но хуже, чем грузинские компании.
И этот грузинский Мегафон не добивает, то есть российский Мегафон не добивает до грузинских, все, я так понимаю, в самой Грузии, или добивает? То есть как это вообще все выглядит? Они там поставили станции?
В Южной Осетии стоят, видимо, грузинские станции, я так понимаю, потому что там...
В грузинских селах, да.
Действительно нет проблемы это обеспечить из-за вот этой вот этнической чересполосицы. Там, собственно, вся Южная Осетия состоит из трех ущелий, а все остальное — это горная территория.
Ну, то есть, словно говоря, такая Никосия, да, где можно, с одной стороны, греческие мобильные связи ловить, а с другой стороны, турецкую.
В общем,
да?
Примерно так, да.
Ага. Вот, и тут интересен еще вот такой вопрос того, как товары туда идут, да, ведь вот если говорить, что грузинские акцизные марки, грузинская валюта там не ходит?
Грузинская валюта там не ходит и не меняется.
Но товары приходят, то есть какой-то расчет существует.
Видимо, да, и более того, они же получают газ с территории Грузии и организованно рассчитываются через свои власти, то есть власти осуществляют расчет и рассчитываются, естественно, в лари, потому что грузины сначала покупают этот газ у России, а потом продают Южной Осетии. Система такова. Когда в Грузии перекрылся газ, он автоматически перекрылся и в Цхинвали, там тоже перешли на дрова.
То есть, фактически, она все равно остается такой вот естественной частью этого грузинского государственного организма, несмотря ни на что.
Ну, насчет вот коммуникаций, да, надо сказать, что линия электропередачи, она подходит в Цхинвали со стороны России, поэтому там существует постоянный конфликт вокруг грузинских сел, расположенных к северу от Цхинвали, и в Цхинвали постоянно циркулирует идея насчет того, что неплохо было бы отключить им свет за все их безобразие. Но отключить свет технически проблематично, потому что это как раз линия, которая идет из России на город и питает город. А Россия строит сейчас газопровод в Цхинвали, но пока строительство находится к северу от хребта, и, в общем, в лучшем случае к будущему году, может быть, что-то получится с газоснабжением напрямую из России.
Я прочитал у вас тоже такую интересную деталь, о которой практически ничего никогда не писали в российских средствах массовой информации, о ситуации с церковью, да, в Южной Осетии, что она там находится под домофором греческого старостильного патриарха, то есть, по сути, под домофором не самосвятской церкви, то есть для любой православной церкви греческая старостильная церковь – это раскольники.
Да.
И возникает вот такой вопрос. Получается, что южные осетины не могут молиться вместе с северными, потому что в северной-то Осетии московский патриархат. То есть произошло вот такое вот неожиданное, которое никогда не было, по большому счету, национальное разделение.
В общем, да, это действительно одна из таких малоисследованных деталей этого конфликта. Мне показалось очень интересным, что местный епископ считает, что Русская Православная Церковь, куда Южная Осетия долго... Юго-осетинское духовенство долго обращалось за поддержкой, в частности, в годы вот конфликта с грузинами. Отказало им в такой поддержке, и теперь, значит, юго-осетинский епископ считает, что Русская Православная Церковь фактически оправдала геноцид.
Ну, у Русской Православной Церкви, вероятно, не было никаких шансов пойти навстречу пожеланиям Южной Осетии, да, ведь по большому счету согласиться с тем, что она может принять свои, как бы, под свое лоно епархию, которая находится в
легитимной православной
церкви. Это безвыходная ситуация, да. То есть можно только подумать, что кто-то мог подсказать Южной Осетии, как и следует поступить в этой ситуации, но с другой стороны, вероятно, если кто-то когда-то узнает, что такая подсказка действительно существовала, это грозит серьезными осложнениями отношений уже русской православной церкви и греческой. Уж очевидно, что для греческой православной церкви старостильники — это что-то такое вообще далекое от популярности.
Дело в том, что примерно такая же ситуация существует ведь и со светскими властями, которые тоже, в общем-то, не могут никак признать ни независимость Южной Осетии, поскольку всегда декларируют свою приверженность принципу территориальной целостности Грузии. И уж, конечно, никакой речи не может идти об аннексии этой территории в состав России, хотя, в общем-то, большинство жителей Южной Осетии как раз рассматривают именно такой вариант, как наиболее благополучную перспективу для своего региона, в отличие от Абхазии.
Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сух. Мы беседуем как раз о ситуации в самопровозглашенной Южной Осетии, в Грузии, которая сейчас весьма серьезно озабочена, вероятно, именно этим регионом. Кажется, что для Тбилиси это главная задача, Иван, да, именно инкорпорация Южной Осетии, потому что с Абхазией все гораздо сложнее. Вероятно, если будем говорить об Абхазии, то там совсем другие термины можно будет употреблять, потому что Абхазия сейчас, мне так кажется, она имеет все такие вот признаки государственности, и политической, и коммуникационной, и идеологической, и, вероятно, грузинские мобильные линии там не работают, сотовая связь, явно там грузинская отсутствует.
Там очень смешная ситуация со связью в Абхазии, оттуда невозможно позвонить в Грузию. Там действительно свой, грузинские операторы там не работают, в отличие от Южной Осетии. С трубки местного оператора в Грузию позвонить невозможно без разрешения службы государственной безопасности. То же самое невозможно позвонить в Грузию из городского переговорного пункта, не имея такой справки. Единственный доступный для связи такой общегражданский телефон, с которого можно набрать в Тбилиси, стоит в санатории Московского военного округа.
Ну, то есть я этого, конечно, не знал, но я себе представлял, что это как бы Абхазия выглядит такой осажденной крепостью. Там насаждается идеология осажденной крепости, по большому
счету.
Она
не выглядит осажденной
крепостью.
Ну,
я имею в виду в идеологическом плане. Не в смысле жизни.
Как осажденная крепость скорее выглядит Южная Осетия на сегодняшний день. Абхазия абсолютно не выглядит осажденной крепостью. Для меня это тоже было, в общем-то, открытие, потому что я был там в предыдущий раз, год назад, когда там были все эти безобразия с выборами, в которые так грубо вмешивалась Россия. И Абхазия действительно была на грани гражданской войны, все было очень мрачно. И за этот год там действительно произошли, ну, если не сказать экономическое чудо, то очень, очень серьезные позитивные изменения. У них был очень, очень хороший туристический сезон, который принес им большой доход. У них действительно стало совсем по-другому выглядеть государство. Ну, вот, что говорить, президент Абхазии, по-моему, впервые в истории, или уж во всяком случае первый раз за последние 5 лет обратился с посланием к народному собранию, то есть это было такое вполне цивилизованное послание президента парламенту.
Я так понимаю, что у господина Арцин бы не было никаких возможностей обращаться с посланием.
Последние 5 лет уж точно, да. Но, по-моему, он и раньше это не делал.
Но ведь Арцин был руководитель скорее советской формации. Совершенно. Его в то время, когда он воспитывался, тогда ни с какими посланиями, никаким парламентом не обращались.
Совершенно верно.
Вот, но тут ведь, а в чем разница тогда между государством как таковым, помимо этого? Ну да, оно обратился, но сам стиль управления изменился, вот можно сказать, что наступил конец того режима в Абхазии?
Ну, в общем, наверное, можно так сказать. Хотя местные журналисты и эксперты, они достаточно скептически смотрят на эти вещи, потому что все-таки старая элита сохранила влияние в этой схеме, да, это подразумевалось тем планом компромисса, на котором все успокоилось в прошлом году, когда, значит, президентом стал Багапш, которого Россия не хотела, а вице-президентом стал Хаджимба,
которого Россия хотела.
Как раз хотела. И, в общем, Хаджимба, хотя и не имеет сильно большого влияния в абхазской политике, но, тем не менее, в состоянии обеспечить, видимо, эти интересы старой элиты. Ну, скажем, ну, например, вопрос, отняли ли что-нибудь у, так сказать, бывшего правящего клана, ну, отвечают нет. Все то, что им принадлежало, им принадлежит и сейчас.
Ну, то есть такая оранжевая революция по-абхазски. Вроде бы номенклатура сменилась, но никуда не ушла.
В общем, да. Но новая команда управленцев, она действительно выглядит гораздо более эффективной. Удивительно, они говорят, их спрашиваешь, как вам удалось... Сухуми изменился очень за этот год. Там открылись какие-то довоенные магазины, появились кафе сочинского образца. И когда спрашиваешь, почему этого не было в течение 11 лет, они отвечают, вот мы только сейчас оптимизировали систему управления, а до этого почему-то, видимо, до этого не доходили ни руки, ни головы. И...
А, может быть, режим Ардзинба этим управлял именно как осажденной крепостью, вот, не считая нужным все это делать.
Да, скорее так, При Ардзинба Абхазия была больше похожа на осажденную крепость, чем сейчас. Сейчас там действительно гораздо свободнее дышится. Ну, хотя при этом граница с Грузией гораздо более жесткая, чем у Южной Осетии, которая балансирует вот на грани открытия огня. И, конечно, никаких грузин не живет на территории Абхазии.
А Гальский район?
Ну, кроме Гальского района. Да. Кроме Гальского района, по Гальскому району Абхазия готова на серьезные уступки, на открытие там офиса по правам человека, то, что предлагает сделать ООН, на преподавание в школах на грузинском языке. Но это все будет, конечно, постепенно. Это вот так называемый гуманитарный план Багапши, который он месяц назад передал в Совет Безопасности.
Ну, то есть, практически вы думаете, что никакого продвижения, условно говоря, грузинского населения, иначе как в эти границы Гальского района, не произойдет при этом режиме?
Сейчас пока нет. Там есть отдельные эпизоды, когда грузины через подставных лиц пытаются отсуживать свою недвижимость, но, в общем, абхазское государство и общественность, даже более общественность, чем государство, старается это пресекать.
То есть, чтобы не допустить возвращения населения?
Не допустить возвращения грузинского
населения. Тут вот очень интересно, вот вы, если вы, Иван, себя поставите на место президента Грузии, да, вот он обещал восстановить территориальную целостность страны, по крайней мере, за время этого своего мандата. Ну, не буду вам задать такого вопроса, получится ли у него или нет. Дело не... Это просто, ну, это так понятно, да, наверное, на него ответ ясен. Но вот, скажем так, может ли грузинская сторона что-то сделать на осетинском направлении? Потому что, ну, наверное, если она что-то смогла бы на осетинском направлении, на этом бы ожидания большой части грузинской общественности, они бы как-то были удовлетворены.
Есть такое ощущение, что они немножко упустили свою возможность на юго-осетинском направлении. Вот до начала активных мероприятий по юго-осетинскому направлению, то, что произошло в 2004 году, ситуация была такова, и это признают местные жители, что можно было в течение там месяцев или десятков месяцев, ну, в течение 2 лет, скажем так, выйти на подписание политического соглашения и таким образом эту проблему закрыть. И сейчас там шутят, что они пьют иногда за Михаила Саакашвили как реаниматора идеи юго-осетинской независимости. Потому что вот это вот давление, предпринятое в 2004 году, оно, конечно, свело на нет все эти успехи и сделало невозможным выход на какое-то компромиссное решение. Сейчас очень важно, чтобы грузины первые никак не инициировали вооруженный конфликт.
Потому что на этом все кончится, в принципе.
На этом все. Если начнут стрелять, то это отодвинется еще на десятки лет.
Ну вот вы были в Грузии, у вас не сложилось ощущение, что как раз грузинская элита с тем по-другому настроена и считает, что она смогла бы эту проблему решить силовым путем, или нет там таких настроений?
Для этого надо было гораздо более вдумчиво и продолжительно общаться с представителями грузинской элиты. Мне не кажется, что они считают, что они в состоянии решить эту проблему силовым путем.
Вот если предположить, что у них есть некие ожидания, допустим, от Москвы, да, но я так не беру сейчас нынешнее грузинское руководство, но представим себе, что существует некое руководство России, которое находится в дружеских отношениях с руководством Грузии, ведь в России хотят, чтобы появилось в Грузии когда-нибудь руководство, с которым можно было бы иметь дружеские отношения. Ну и вот, таким образом за эту дружбу нужно чем-то жертвовать. Ну, предположим, что можно пожертвовать, чисто теоретически, конечно, поддержкой Южной Осетии. Но ведь тогда, по идее, я так понимаю, что в России могут лишиться поддержки своего основного, как бы, форпоста на Кавказе, это Северная Осетия, да? Есть такая связь между Южной Осетией и Северной, которая, вот она ощущается, которая могла бы там сказать, если Россия откажется от поддержки Южной Осетии, это вызовет всплеск антироссийских настроений во Владикавказе.
Это очень важная проблема и сложная, потому что связь, конечно, есть, несмотря на то, что выходцев из Южной Осетии в Северной Осетии, в общем-то, мягко говоря, недолюбливают. Но при этом, когда была война, добровольцы из Северной Осетии, конечно, отправлялись поддерживать своих юго-осетинских братьев. То же самое было, когда у северных осетин возник в 92-м году конфликт с Ингушетией. Южные осетины были там чуть ли не ударной силой. И, конечно, если Россия оставит Южную Осетию, ее авторитет в Северной упадет существенно. Он уже очень сильно пострадал после Беслана, потому что Осетия действительно ощущала себя таким форпостом России, как бы это ни политкорректно не звучало по отношению к исламским ее соседям, которые тоже составляют часть России. И после Беслана она поняла, что, в общем,
ее некому защитить,
поддержки как таковой ждать-то и не от кого. И, в общем, там на уровне шуток, да, и, ну, на уровне шуток, в общем, начали говорить о том, что они присоединились ли нам к Южной Осетии и не уйти ли в Грузию. Но это, конечно, все не очень серьезный разговор, скажем так, совсем не серьезный. Но, во всяком случае, я бы сказал, что если Россия оставит Южную Осетию, проблемы с Северной у нее возникнут.
Ну, то есть, фактически, это такой, получается, туго затянутый узел, да? То есть, Грузия не может отказаться от Южной Осетии, потому что, казалось бы, это та территория, которую она может легко получить. И там нету таких антигрузинских настроений, как в Абхазии, и есть грузины, и все что угодно. Россия не может отказаться от Южной Осетии, потому что таким образом она теряет позиции на Кавказе. И вот обе стороны, они таким образом приговорены к вечному такому вот переговорному процессу, вялотекущему перемирию. И это такой Ближний Восток образовался.
Ну, в общем, да, или Ближний Восток, или Босния такая, с учетом того, что Южная Осетия разрезана на эти анклавы, грузинские и осетинские.
Ну, в Боснии есть договоренность, да, там есть некое соглашение, которое говорит, вы живете здесь, мы живем здесь, они живут там, все это признается, есть внешняя администрация, по сути. То есть, по сути, ситуация в Боснии, она, скажем так, более...
Но в Южной Осетии тоже есть соглашение, есть, в общем-то, в зоне конфликта, по крайней мере, внешняя администрация в виде четырехсторонней смешанной контрольной комиссии. Мне кажется, что вот для того, чтобы выйти из этого тупика, сложившегося на этом направлении, прежде всего, было бы неплохо лидерам государств, признанных, да, входящих в эту четырехстороннюю комиссию, это Россия и Грузия, собраться и добиться друг от друга эффективного и добросовестного участия в работе этой смешанной контрольной комиссии. Если бы это удалось, может быть, ситуацию можно было бы отодвинуть от той опасной черты, у которой она находится сейчас, а потом, со временем, может быть, она вернулась бы к положению до 2004 года, когда Грузия, в общем-то, имела шанс на политическое урегулирование.
А вы считаете, что Путин и Саакашвили могут о чем-то таком договориться?
Ну, если они не хотят поссориться всерьез, то, в общем, по-моему, самое время.
Ну, насколько я понимаю, как раз грузинская позиция состоит в том, что миротворцы российские все в Южной Осетии не нужны. И что если есть возможность от них избавиться, то лучше от них избавиться. Или, скажем так, от них нельзя избавиться, но можно их делегитимизировать.
Грузинская сторона пока не настаивает на выводе российских миротворцев. Вот если прочитать текст этого постановления...
Да, они настаивают, но понятно, что они, условно говоря, раздражают уже. Да? Можно так сказать.
Можно так сказать, но... Они как раз тоже, в общем-то, исходят из той предпосылки, что формат смешанной контрольной комиссии и подчиненных ей миротворческих сил, он не действует. Он реально не смог сохранить мир в зоне конфликта, когда стороны пришли к соприкосновению летом 2004 года. И, в общем, они в этом правы. И в том числе такая встреча на высшем уровне, она могла бы оживить этот механизм, который создан был в течение последних 13 лет.
А вы считаете, что вот в Тбилиси вы ощущаете вообще какое-то желание встречаться с российскими представителями, вести серьезные переговоры? Это что, надежды какие-то есть на эти переговоры?
После того, как была сорвана по инициативе российской стороны встреча в Вене, грузинский сопредседатель смешанной контрольной комиссии Георгий Хаиндрау предложил провести полноценное заседание в Тбилиси либо в Тхенвале, то есть грузинская сторона, по-моему, для контактов открыто.
А, заседание прошло, по сути, в Москве.
Заседание да. прошло без участия Грузии. Грузия его, по сути дела, не признала. Теперь они хотят провести все-таки полноценное заседание. Видимо, оно пройдет в Тхенвале, поскольку в Тбилиси юго-осетинские представители ехать не хотят, пока Министерство внутренних дел Грузии не откажется от своих заявлений о намерении их арестовать.
Напомню, что мы беседуем в программе «Час пресса» с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым о ситуации вокруг грузино-осетинского конфликта, касаемся также других вопросов, связанных с положением в регионе. Ведет программа Виталий Портников. Вернемся мы в эфир сразу после краткой сводки новостей на радио «Свобода».
В четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга христиане и нехристиане, чтобы в России большинство было за людьми, которые и веруют в Бога, и обходятся без веры, но одинаково свободно, с умом, терпением, интересом к тем, кто иной. Эфир прямой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. В записи слушайте программу в час ночи с четверга на пятницу и по субботам в 7 утра.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На юге России бушует ураган. Северная Осетия, порывистый ветер, валит деревья и опоры линии электропередачи. В Владикавказе 4 человека госпитализированы с травмами. В Ингушетии без электричества остается большая часть Назрановского и Джарахского районов. В связи с угрозой схода снежных лавин закрыта Транскавказская магистраль. В Барнауле суд приговорил лидера местных национал-большевиков Дмитрия Колесникова к 2 годам колонии-поселения. Колесников осужден за применение насилия в отношении представителя власти. Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. В Москве открывается международная конференция неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». Ожидается участие представителей более 300 неправительственных организаций из 35 стран. На юго-востоке Турции, в городе Ван, в результате взрыва погиб по меньшей мере 1 человек и 13 ранены. По данным местных властей, неизвестный бросил бомбу в полицейскую машину, припаркованную около спортивного центра. Кашмирская исламистская группировка «Лашкар-и-Кахар» взяла на себя ответственность за взрывы в индийском городе Варанаси 7 марта. В результате терактов погибли по меньшей мере 20 человек и десятки были ранены. Власти Китая опубликовали доклад о положении в области прав человека в США. В китайском докладе говорится о большом количестве убийств, о введении практики прослушивания телефонных разговоров, а также о случаях задержания журналистов американскими военными в Ираке. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк начинает визит в Вашингтон. В среду Палата представителей Конгресса США отменила действие ограничений на торговлю с Украиной, введенных еще во времена Холодной войны.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что гость нашей сегодняшней программы, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Беседуем мы о ситуации вокруг грузино-осетинского конфликта и вообще об общей ситуации в регионе, который, как известно, достаточно сложный сегодня, и очень многие проблемы в российско-грузинских отношениях как раз связаны с самопровозглашенными республиками, которые Грузия считает, естественно, частью своей территории. И Россия признает территориальную целостность Грузии, а сами эти республики себя частью Грузии и не считают. А как вообще в Тбилиси, Иван, скажите? Вот спокойное отношение к человеку, приехавшему из Москвы. Вот вы молодой человек, вы на девушку там посмотрели, у вас есть шансы?
Я думаю, что да. Тбилиси отличный город, очень красивый, и там очень много русских, которые приезжают туда именно отдохнуть.
И сейчас?
И сейчас. Нет никакой проблемы получить визу в аэропорту, несмотря на то, что Россия свои визы грузинам выдавать прекратила, не знаю, возобновила ли сейчас.
Но я насколько понимаю, что проблема с миротворческими визами уже практически решена, и должно это все вернуться на круги свои.
По всей видимости, да, но, во всяком случае, грузинские визы выдаваться не прекращали, и можно за $20 оформить ее прямо по прилете и дальше чувствовать себя как дома.
То есть раздражения никакого по поводу именно там обычному русскому человеку никакого раздражения?
Я столкнулся с таким фактом 1 раз за 2 недели, и то человек был гражданином Соединенных Штатов грузинского происхождения.
Ну, это совсем другая история, да, и, в принципе, я думаю, что с таким фактом мы могли бы столкнуться и в советское время, когда приехали бы в Тбилиси, встретились бы вам там с грузином, гражданином какой-нибудь другой страны, бы вам многое рассказал, бы он, наверное, не случайно покинул Грузию.
Хотя, конечно, очевидно, что их весь наш телевизор дико раздражает.
Ну, телевизор раздражает людей в других бывших советских республиках, в которых люди вообще не видят особой разницы между русскими и нерусскими, там где-нибудь там на Украине, да, где-нибудь в Киеве, где вы тоже приедете и будете чувствовать себя как дома, но окажется, что людей там страшно раздражает телевизор. Телевизор специально создан для того, чтобы раздражать. Это такая машинка.
В Тбилиси, кстати, заменили ОРТ на музыкальный канал, и это, в свою очередь, тоже раздражает очень многих людей, которые привыкли смотреть российские передачи.
То есть они, с одной стороны, эти передачи их раздражают?
Новостные, новостные раздражают, а все остальное наполнение эфира, оно к нему привыкли.
То есть это, конечно, российское вот это вот информационное пространство, оно все равно в Грузии продолжает существовать?
Конечно, и радио там есть русскоязычное, в общем.
А молодежь понимает русский язык по-прежнему?
Молодежь понимает русский язык. Единственное, что немножко напрягает, это то, что невозможно читать надписи на грузинском языке.
Ну, можно выучить алфавит. Да. При желании. Да, это понятно. Но нету надписи по-английски?
Мало надписи по-английски и совсем нет по-русски.
Это вот такой, вероятно, естественный переходный период. То есть какого-то политического такого вот окраса грузинское общество не имеет, который постоянно тут, вот, если посмотреть действительно то, что называется телевизором, то кажется, что вы приезжаете в Тбилиси, да, говорите, что вы гражданин России, собирается возбужденная толпа и говорит «отдай Абхазию».
Я говорю, что я столкнулся с таким разговором один раз за 2 недели. Нельзя сказать, что грузинское общество не имеет политического окраса.
Я имею в виду политического антироссийского окраса, да, вот это я имею в виду.
Сильного антироссийского нет. Нет. Другое дело, что там, конечно, вот довольно четкое ощущение, я не знаю, может быть, я покажусь кому-то не совсем справедливым в этом смысле, но по моему ощущению, вот в Тбилиси, во всяком случае, конечно, всегда столица отличается от всей остальной страны, происходит некоторый мыслительный, качественный переход. Вот они становятся, ну, даже, это заметно даже по работе политических институтов с приезжими иностранными журналистами, они становятся европейцами. А в Южной Осетии, во всяком случае, этого не замечают, и просто, может быть, не лишним было бы показать им, как на самом деле живет Грузия. Южная Осетия замерла. Южная Осетия — это одна из, на самом деле, республик, как ни странно это звучит, несмотря на ее географическое местоположение, это одна из республик Северного Кавказа. Маленькая, бедная республика, которая живет сейчас на российских трансфертах, которые, в общем-то, расходятся по карманам элиты. В общем, все это можно наблюдать и на Северном Кавказе, и на Российском. И она существует по отношению к расположенной в 70 километрах столице в такой ситуации машины времени. Она вот отстала лет на 20, наверное.
Так это же судьба, вероятно, всех самопровозглашенных республик. Или в Сухуми не так?
В Сухуми не так, абсолютно.
Не так, да? Но, наверное,
в Сухуми это... очень все на подъеме. Там очень, очень важное ощущение, что люди поверили в возможность качественных, позитивных изменений. И кто его знает, может быть, дело в том, что Южная Осетия вот так вот настойчиво провозглашает свое стремление в состав России, а Сухуми как раз этого не делает.
То есть для них важно собственное государство сохранить. А вот как вы считаете, придет ли когда-то такой момент, не знаю, можно ли его уловить в Грузии сейчас, но по большому счету, ведь если Абхазию невозможно инкорпорировать, если это нельзя сделать физически, да, то от нее нужно отказаться. То есть это вопрос такой, который, наверное, нельзя даже выговорить вслух где-нибудь в Тбилиси, или тебя сочтут человеком там антигрузински настроенным. Но я человек вот совсем не антигрузински настроенный. Я бы так сказал, что я в той степени могу считаться антигрузински настроенным, в каком генерал де Голль, ушедший из Алжира, может считаться настроенным антифранцузским. Такие люди тоже есть, которые считают, что он вообще предал Францию, да? Ну, хорошо, допустим. Но может ли появиться вот когда-то, наверное, это не Михаил Саакашвили, когда-то вот такой вот де Голль грузинского масштаба? Готово ли общество к тому, что он появился, или они там вообще в этом всем не нуждаются?
Мне кажется, что сейчас, через 13 лет после окончания войны, людям, всем, кроме тех, кто непосредственно потерял близких своих в этой войне, или пострадал сам, или лишился дома, остальному населению Грузии, в общем-то, не очень интересна эта ситуация. И еще меньше людей, которым интересна ситуация в Южной Осетии.
То есть, оказывается, что на следующих президентских выборах в Грузии политики должны будут что-то другое обещать, не восстановление территориальной целостности, а что-то
вполне,
другое?
Вполне возможно, да, потому что это, в общем, такой не очень долгоиграющий способ поддерживать свою популярность. Я, кстати, не уверен, что все кончится признанием Абхазии и в конечной перспективе отказом Грузии от этой территории.
А чем тогда?
Вполне возможно, что существует какой-то способ включения ее
в состав Грузии.
В общем-то, ну, как бы ни странно это ни звучало, абхазские политики сами не исключают такой возможности, однако перспектива эта кажется им очень удаленной. Они говорят примерно так, что, может быть, когда-нибудь Грузия станет такой же привлекательной, что у нее в ее состав захочет войти и Швейцарская конфедерация. И тогда посмотрим, может быть, и Абхазия тоже захочет войти.
Ну, это ведь все. С другой стороны, вот есть такой интересный пример Северного Кипра, да? Который никогда не хотел войти, объединиться вновь с Южным после трагических событий 70-х годов. Но вот сейчас, когда провели референдум, вроде бы вот этот Кипр захотел, Северный, уже там можно было найти количество людей, которые готовы с этим согласиться. А на Южном Кипре уже не нашлось достаточного количества сторонников объединения. Это же такое бывает.
Вы хотите сказать, что в Грузии может наступить такой момент?
Ну, если говорить об удаленной перспективе.
Когда спросят грузинское население, хотите ли вы жить с Абхазией? Да? Объединяться с Абхазией. Кстати, очень интересный момент. Абхазские, некоторые представители абхазской интеллигенции год назад говорили о том, что если Грузия пойдет в Европейский Союз, то мы сами в них вцепимся, потому что захотим туда тоже войти.
Понимаете, в чем дело? Вот когда вы входите в Европейский Союз, то вам могут сказать следующее. Объединитесь с Абхазией, и мы подвигнем их тоже с объединением, только не настаивайте на возвращении беженцев. И вот эти грузины спросить, хотите ли вы объединиться с Республикой Абхазия в единое государство, при том, что население там, в течение переходного периода там, 25 лет не будет изменено демографически, я не уверен, что можно будет получить большинство голосов Грузии таком случае. Это же ведь именно то, что проваливает все кипрские референдумы. Почему? Все готовы объединиться, только все хотят вернуться в свою квартиру, в которой уже живет турок-киприот. А это вот...
Ну, это мы уже зашли в такую область дальних гипотез, да?
Да, конечно.
Но если уж говорить о какой-то возможной перспективе возвращения Абхазии в состав Грузии, то это, на мой взгляд, вот по сегодняшним ощущениям, может быть, сделано только с оговоркой о том, что грузинское население
не
будет возвращаться или будет возвращаться ограниченно, потому что абхазы очень боятся демографического поглощения. Их, на самом деле,
абхазы очень, было меньшинство в Абхазии мало, до войны. Да, это ведь факт, который нельзя отрицать. И, наверное, ни один грузин не согласится с идеей, что это, в чем смысл тогда объединения, если
возможно,
нельзя вернуться.
Возможно, именно поэтому они не так фанатично преданы идее возможного объединения или ассоциированного членства с Россией, потому что понимают, что будет тоже миграционный приток с севера, и они тоже могут раствориться.
Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сух. Мы беседуем как раз о ситуации в самопровозглашенной Южной Осетии и в Грузии. Если говорить о популярности власти, вот так вот, три режима, да? Вот режим Михаила Саакашвили все так же популярен, как в дни революции Розы и после нее, или уже не так?
Я совсем не знаю ситуации в Грузии. По моему ощущению, народ, ну, большинство моих собеседников, да, это люди, в общем, наверное, среднего возраста, скажем так, они настроены достаточно критично по отношению к Саакашвили, но это не значит, что они не готовы, скажем, его поддерживать. Я бы сказал, как ни парадоксально, что наиболее популярен Шеварднадзе.
Опять?
В Грузии, да.
Но это вот такая вот его судьба, да? Он это
видимо,
сначала.
Видимо, да. В конце концов, в сувенирных магазинчиках продаются именно фигурки Шеварднадзе, а не фигурки Саакашвили.
Ну, возможно, дело в масштабе, как бы, вообще фигуры и известности.
Конечно.
Это же бренд.
Конечно, да.
В конце концов, Саакашвили может быть популярным в самой Грузии, но объединением Германии занимался не он. Такая для туристов, конечно, наверное, интересно Шеварднадзе. Президент какой ты?
Президент какой-то, вот здесь спорный вопрос. Он выиграл выборы, после которых стал президентом с очень небольшим перевесом за 50 голосов. Некоторые жители Южной Осетии считают, что его популярность с тех пор упала. Некоторые считают, что возросла наоборот, потому что он стал вроде бы как лидером народа, который почти воюет, а в 2004 году, в общем-то, и воевал. Хоть несколько дней, а все-таки. Трудно сказать. В Южной Осетии не существует никакой организованной оппозиции, и, в общем-то, никакой такой общественной жизни-то особенно не существует. Поэтому померить...
А общество есть? Как таковое? Или оно советское?
Ну, что значит советское?
Ну, вот советское — это советское.
Демагогический термин. Оно, конечно, вполне советское.
Ну, если это демагогический термин, по крайней мере, вы поняли, о чем я так называю. И как...
это общество, которое не хочет, чтобы улицу Сталина переименовали во что-нибудь другое.
И думает, что Сталин был осетин?
Главная улица Тхинвали называется улица Сталина.
Ну, это просто потому, что недалеко от Гори. В Гори, наверное, тоже есть главная улица такого же рода.
В Гори есть улица Сталина.
Вот. И, наверное, они еще между собой спорят.
Это очень роднит Карельский район Грузии.
Грузия с Южной Осетией. Спорят о том, откуда Сталин, наверное.
Спорят, конечно. Да.
Потому что для Южной Осетии он выходит из этих мест.
Для Южной Осетии
почти
он Зугаев, да.
Ага. Ну, по крайней мере, с другой стороны, можно понять как бы этот посыл. Но вот Багапш, да, теперь третий, да, режим. Он победил на выборах все-таки с тоже небольшим перевесом. Общество было явно расколото. Удалось ли ему привлечь на свою сторону тех, кто явно не хотел его президентства?
Что касается политической элиты, то я бы сказал, да. Мы разговаривали, например, с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбо, который был противником Багапша во время выборов. Он сказал, что и сейчас считает себя оппонентом, но при этом считает, что абхазская элита едина. В главном едино в том, что Абхазия должна добиваться своей независимости, и это принцип, который сплачивает все политические силы. Собственно, после постановления грузинского парламента по возможному изменению формата миротворческой миссии в Южной Осетии, в Абхазии собрались представители всех общественных движений. Вот там как раз их много разных, и много партий, и представители оппозиционных движений, всех этнических групп, и подписали что-то вроде такого соглашения о гражданском мире перед лицом внешней угрозы, потому что они прекрасно понимают, что к лету, если не будет, скажем так, катастрофы на юго-осетинском направлении, к лету Грузия потребует пересмотра формата миротворческой миссии в Абхазии.
Но это означает, что к лету Южная Осетия должна перестать существовать, скажем так, это вряд ли возможно.
Это вряд ли возможно. Но хотя бы там не должно начаться никакой войны.
А абхазы готовы поддерживать Южную Осетию, если там начнутся какие-то боевые действия? Или они будут скорее сидеть у себя и готовиться?
Абхазы готовы поддерживать ее на словах. Они уже ратифицировали договор о взаимопомощи с Южной Осетией. В Абхазии объявлен год Южной Осетии. Но при этом люди, участвовавшие в боевых действиях и знающие лидеров возможного ополчения, говорят, что число добровольцев, которые поедут из Абхазии в Южную Осетию, вряд ли превысит 200 человек.
То есть никакой реальной помощи быть не может?
Ну, в общем, если не считать 200 человек реальной помощью, то...
Ну, 200 человек в данном случае вряд ли.
Во всяком случае, выдвигаться на Зугдиде абхазская армия едва ли будет.
Хотя бы тут есть простой стратегический вопрос. Грузинская армия, естественно, может там легко перерезать какие-то транспортные коммуникации, наверное, дойти до Схинвали и так далее. Но может ли она реально контролировать всю территорию Южной Осетии в том случае, если действительно будет принято решение о военном развитии
ситуации? Это будет затруднительно, хотя как раз с Схинвали никаких проблем нет. Схинвали находится между горами и
грузинскими селами, да,
контролировать его. Он находится в такой чашке. Если грузинам удастся взять под контроль эти господствующие высоты, то город можно будет просто уничтожить, как это не страшно звучит для живущих там людей. А с другой стороны, значит, и юго-осетинские военные тоже готовятся к такой ситуации и обещают в случае атаки грузин на Схинвали применять тактику, которой пользовались чеченцы, отстаивая Грозный против федеральных сил российских.
Это что означает?
Если грузины пойдут в город техникой, то они будут просто долбить эту технику, как они говорят, до тех пор, пока грузины будут готовы мириться со своими жертвами.
Ну, то есть, как бы, это такое вот нагнетание конфликта, чтобы грузинское общественное мнение потребовало ухода.
Это можно делать и в разрушенном городе, как вы понимаете. Но вот я жил в частном доме в Схинвали, когда я поговорил с этим представителем юго-осетинской армии, пришел к хозяйке, передал ей вкратце, о чем шла речь, она была в ужасе. Она, правда, армянка по национальности сама. Ей не хочется, чтобы Схинвали выглядел как Грозный.
Понимаете, когда это происходило в Грозном, и когда, допустим, российская армия была готова к такого рода жертвам, хотя тоже, как мы знаем, не до конца и не всегда, то российская армия была как бы сама по себе. Российская армия сама принимала эти решения. И было давление внешнее, но под этим внешним давлением Россия вполне могла выстаивать, отстаивать правоту своей позиции. Но Россия совсем другое государство. Вот представим себе президента Грузии Михаила Саакашвили, которому, с одной стороны, звонят из Кремля и, наверное, говорят не самые приятные вещи, и, наверное, предпринимают не самые, там, я бы сказал, приятные шаги. Можно выключить, в конце концов, рубильник, да, и все. Этот рубильник контролируем Москвой. как бы там ни было. И с другой стороны, могут звонить из Вашингтона, потому что любые там фотографии осетинских детей без ног и без рук, появляющиеся в западных газетах, это такой удар по репутации даже не Грузии, а тех ее друзей на Западе, которые всегда утверждали, что революция роз — это демократическая революция, которая приведет к интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры, что даже представить себе нельзя. То есть на самом ли деле эта власть может решиться на такого рода шаги? Или мы с вами просто обсуждаем такие теоретические, стратегические вопросы? Знаете, как люди сидят над картой и пытаются представить себе, что вот здесь стрелка сюда, а здесь стрелка сюда.
Я, может быть, несколько идеалистически воспринимаю грузинское руководство. Оно, безусловно, не едино в своих взглядах на юго-осетинскую проблему. Но наиболее умеренная часть грузинского руководства прекрасно понимает, что военное решение никогда не будет одобрено странами-партнерами Грузии, так сказать, странами Евроатлантического блока. Они понимают, что военное решение — это в любом случае очень серьезный удар, прежде всего, по самой Грузии, даже если оставить в стороне прямые физические потери, просто по ее международному авторитету. И на самом деле у меня вот все-таки после этой поездки сложилось впечатление, что к войне действительно более готовы южные осетины.
Может быть, можно так даже сформулировать, что они не столько даже к этой войне более готовы, а что сама угроза этой войны является в какой-то мере оправданием легитимации их существования в таком виде.
Можно сформулировать это и так.
Да, потому что если они чувствуют себя под угрозой вооруженного нападения, уничтожения Цхинвали, человеческие жертвы, понятно, зачем существует Республика Южная Осетия.
Безусловно. Я, во всяком случае, я не могу сказать, что я слышал этот разговор сам, да, но я вам расскажу то, что мне пересказывали грузины. Грузины пересказывали свои беседы с представителями юго-осетинских вооруженных сил, которые говорили им, по их словам, мы заставим вас по нам стрелять. Вот. Мне кажется, что это очень серьезная опасность, которая существует в зоне грузино-юго-осетинского конфликта.
Да, это понятно. И вот тут вопрос в том, насколько эту опасность понимают здесь, в России. Что фактически Россия может быть используема, да, не грузинской, а именно осетинской стороной в этой ситуации.
Да, и очень, очень важно, что не совсем понятно, кому в реальности подчиняются эти юго-осетинские воинские формирования, что они из себя представляют и в какой они находятся в зависимости от властей в Цхинвале, от властей в Москве или от военных властей в Москве.
И в случае начала какого-либо там конфликта они превращаются, конечно, в партизанские отряды сразу же.
Конечно.
Одномоментно, да. Но тут очень важно еще, конечно, понять то, что этот вопрос, ответ на этот вопрос можно было понять, если бы вы могли сказать, насколько сама власть в Южной Осетии контролирует именно вот ситуацию в самой республике, самопровозглашенной.
Ну, я уже говорил о том, что власть...
Ну, помимо этих грузинских сел, да?
Ситуацию только на тех территориях, где живут южные осетины. Считается, что власть очень слабо контролирует регион, расположенный к северу от зоны конфликта в районе населенного пункта Джава. Сами юго-осетинские власти никогда в жизни этого не признают. Министерство обороны Южной Осетии располагает там стрелковыми полигонами, то есть вроде бы контролирует эту зону. Но на самом деле это действительно такое серое пространство, где не очень понятно, кто есть.
Скажите, а кто платит военным? Они получают же жалование? От кого?
Да, насколько я понимаю, весь бюджет Южной Осетии на самом деле формируется Российской Федерацией тем или иным способом.
Ну, это, конечно, никем не признается, да?
У нее нету, у нее на сегодняшний день в связи с фактическим закрытием Транскавказской магистрали собственных доходов нету.
А за счет чего люди живут?
Люди живут за счет российских пенсий, за счет...
Ну да, они граждане России в основном.
За счет зарплат, которые они получают в бюджетных учреждениях, это мизерные зарплаты, за счет своего, так сказать, натурального хозяйства. В городе это, конечно, сложнее.
Ну вот я имею в виду, вот как в городе что люди делают? И предприятия работают?
Кое-какие предприятия работают. 3-4 завода функционируют, они даже заключили какие-то договоры с предприятиями на территории других стран СНГ, за исключением Грузии. И там какая-то жизнь теплится, но это, конечно, все далеко, во-первых, от довоенного уровня, и это не, в отличие от Абхазии, к сожалению, Южная Осетия не располагает отраслями экономики, которые могут быть в течение короткого времени развиты до такой степени, чтобы приносить реальные доходы.
Но это и в советское время достаточно, я бы сказал, отсталый регион.
Да, совершенно верно. Там есть перспективные месторождения, но для их освоения нужны высокие технологии.
Да, и другая политическая обстановка, вероятно.
И очень много времени.
Ну, так таким образом, если вот подводить итоги вашего путешествия, то можно сказать, что там как-то все не очень хорошо, но вместе с тем и ничего не может серьезно измениться. Это вот такая вот вязкая...
Если не начнется стрельба, вот есть некоторые места, где грузины и Южная Осетия, ну, приходят в непосредственное соприкосновение без всякого участия миротворцев. Например, это пост на выезде из города Цхинвали, там, где раньше был Игнатский рынок. Если вдруг в очередной раз, в случае очередного там решения о блокаде Цхинвали или еще чего-то в этом роде, не дай бог, начнутся перестрелки, остановить все это будет предельно сложно.
Ну, и для перестрелки, может быть, и сложно будет остановить, но должны будут появиться некие люди, которые дадут приказ вооруженным силам, да, мы уже разобрались, что вряд ли кто-то в Тбилиси и даже в Цхинвали отдаст этот приказ. То есть все равно может даже в случае военного конфликта, насколько я понимаю, выглядеть сильно как партизанская
война. Я бы сказал, в Цхинвали скорее, чем в Тбилиси, по моему ощущению. Может быть, я и не прав в этом. В Цхинвали скорее готовы отдать такой приказ.
Ну вот если мы посмотрим на перспективу ближайшего полугода, да, вот, ну понятно, что в Абхазии мы уже выяснили, ждут ситуации к лету развития. А вы ждете развития ситуации к лету? То есть или все-таки думаете, что это такая вот чисто случайная какая-то... Хотя это очень тяжело прогнозировать, я понимаю, но чистая случайность может все это изменить, и только она.
Вы имеете в виду обострение ситуации в Южной Осетии или в Абхазии?
И я имею в виду в Южной Осетии. Прежде всего в Южной Осетии, конечно. Понятно, что без Южной Осетии абхазская ситуация, она не развиваема.
В Южной Осетии, скорее всего, все будет продолжаться в нынешнем вот вяло текущем режиме. И, может быть, к сожалению, возможно повторение событий 2004 года. То есть возобновление обстрелов города.
Ну, эти обстрелы были достаточно непродолжительные.
Непродолжительно, но тем не менее не привели к человеческим жертвам. И если, вот, если помните, мы говорили о возможности какого-то политического регулирования, которое было до этого.
Тогда оно будет заблокировано.
Они отодвинули его очень существенно. Хотя уже после обстрелов была эта встреча господина какой-то с господином Жвания в Сочи, которая дала движение в процессе урегулирования больше, чем все предыдущие годы конфликта, несмотря на летнюю войну.
Ну, мы будем рассчитывать, что, несмотря на отсутствие господина Жвания на грузинской политической сцене, появятся и там люди, которые способны, по крайней мере, трезво отнестись к развитию этой ситуации. Спасибо, Иван.
Спасибо вам.
Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы «Час прессы» был обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Всего вам доброго, господа.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Оскаром награждается Филипп Сеймур Хоффман.
Михаил Горбачев – человек, который сумел изменить мир к лучшему.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье.
В Ираке все может случиться, признал американский генерал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».